Аналогия с человеческой жизнью и судьбой была полной, особенно с учетом того, что на бедняжек пикировала плоская морда гениального секретаря, и это было последним, что они видели в мире. Мне не жалко было мух. Я шлепал их с детства и никогда не задумывался, хорошо это или плохо. А вот Ренат, поднявшийся по лестнице инсайтов выше нас всех, признался, что убийство уже дается ему с трудом. «Я думал, — говорил он, — что комара просто». «Да, просто, когда ты его рефлекторно, бац, а тут он тебе ничего еще не сделал, а ты...» Эх. Сперва у него была мухобойка с ударной поверхностью в виде черного резинового ромба с белой арабской вязью. Выглядело это подозрительно похоже на флаг Исламского государства. Организация в России запрещена. Но когда я спросил, что там написано, он сказал, что точно не знает. Думаю, он врал. Мне приходило в голову, что мы трое действуем таким странным образом, чтобы спрятать свое личное грехопадение в едином космическом потоке смыслов, затерявшись среди образов других эпох или человеческих общностей. Говорю это только для того, чтобы показать, как необычно стала работать моя голова после пережитых инсайтов. Когда я поделился этой мыслью с Ренатом, тот криво улыбнулся и сказал: «Я про это тоже думал. Даже с буддологом нашим говорил. Тебе про этот космический смысловой поток кто объяснил? Он?» «Да нет», — ответил я растерянно. «Никто вообще не говорил. Как-то само сообразилось. А теперь прикинь, почему нам такие мысли на синхроне в голову приходят?» «Капец!» — сплюнул я. Гангрена добралась до кости. «Да, процесс зашел далеко», — вздохнул Ренат. «Но сдаваться нельзя. Надо в кулак себя сжать. Делай, что надлежит, и будь, что будет». Слово у него расходилось с делом. На следующий день он отдал мне свою запрещенную мухобойку, а сам стал работать, как он выражался, по площадям, опыляя комаров местным спреем от насекомых. Спрей в зеленом баллоне был очень вонючий. При работе с ним Ренат надевал респиратор и часто выходил на воздух подышать. Но зато комаров после этого ему стали завозить в 3 раза больше. Как ни странно, сложнее всего оказалось с воровством. Сперва мы решили, что понимать этот пункт следует не так, как описал Демьян, а буквально на бытовом уровне. Понятно было, что на местный овощной базар с таким проектом лучше не соваться. Свирепая синяя морда нашего танцора-усача как-то не располагала к таким подвигам. Демьян предложил следующее решение. «Весь обслуживающий персонал носит на спине специальные кошельки с деньгами, а мы время от времени подходим сзади и вытягиваем оттуда банкноты и монеты. Было бы, конечно, удобно, но мы сообразили, что это будут наши собственные деньги, и никакого реального воровства при этом не произойдет». Некоторое время Демьян обдумывал возможность поднять персоналу зарплату, чтобы мы воровали уже из их собственных денег. А это, по большому счету, был тот же самый случай. Тогда Юра предложил воровать друг у друга. И сам же засмеялся. Но именно это предложение, в конце концов, и победило. Только в более сложной форме. Мы привлекли консультантов, и они создали в Москве специальную юридическую группу, которая организовывала мелкие сделки чисто воровской природы между нашими фирмами-однодневками. Мы платили за это штрафы и пени, но зато воровство было самым настоящим. Самое главное, что окончательный баланс здесь никогда не подводился. Мы не считали, кто кого обманул и насколько. Речь шла о сравнительно небольших суммах, но мы действительно их воровали. У каждого из нас на вилле появился крохотный офис с компьютером. Нам присылали уже подготовленные договоры, мы тщательно изучали их и, осознав, в чем именно кидок, ставили свою e-signature. И мне, и Юре постоянно казалось, что мы воруем у Рената больше, чем он у нас. Похоже, схема работала. Я любил эти минуты в офисе. Иногда казалось, что наваждение почти прошло, и я вернулся домой. Процедура была целебной хотя бы потому, что напоминала о молодости. Увы, облегчение длилось недолго. С ложью тоже были проблемы. Демьян, конечно, организовал все обещанные интервью о 90-х и нулевых, и мы изолгались как могли, причем сразу по всем фронтам и направлениям. Читать гранки было отчаянно смешно, но никакого облегчения это никому не принесло. Ну, соврамши. И что, мир стал надежным и прочным? Появилась опора под ногами, пускай хотя бы из липкой лжи. Нет, вранье распадалось на субатомные частицы, точно так же, как и все остальное. Некоторое время мы пытались врать друг другу чисто формально. Например, встречая Юру после лотосового пруда во вторник, я говорил ему деревянным голосом: «Юра, ты не забыл, что сегодня пятница?» На что он отвечал: «Не гони, сегодня понедельник». И так далее. Но наши консультанты обсудили этот вопрос, и оказалось, что подобные действия не создают реальных омрачений, поскольку нашим намерением было не ввести собеседника в заблуждение, а исцелиться с помощью прозрачной для того лжи. «Это путь в никуда», — сказал Демьян. «Мне объяснили, что гораздо больше вреда, то есть в нашем случае пользы, будет от так называемого «idle talk» — пустая болтовня. Нужно собираться вместе, хитро и неискренне спорить, вообще всячески согрешать через пустую и лукавую речь. Вот знаете, как бабы на заваленке всем косточки перемывают? Важнее всего здесь намерение, интенциональность. Если удается вызвать друг у друга неприязнь, еще лучше. Очень полезно оскорблять святыни, поносить архатов и праведников, возводить хулу на отчизну и так далее. Как только у нас появилась эта информация, дело стронулось, наконец, с мертвой точки. И скоро мы нащупали технологию успеха. Ты знаешь по себе, Таня, что люди в России воображают быт олигархии по фантазиям московских журналистов. Сейчас я опишу тебе реальность. Представь себе столик из коричневого мрамора, стоящий в укромном углу тропического сада. Вокруг три удобных плетеных кресла. Рядом бассейн и бар с раскормленным индусом в белом смокинге. Еще дальше, в глубине сада, полуголые танцовщицы в набедренных повязках, прячущиеся среди листвы. Им велено не мозолить глаза и ждать неподалеку. Может быть, позовут. Прислуга тщательнейшим образом протирает мраморную поверхность стола спиртом, затем втыкают в землю вокруг кресел множество дымящихся палочек, благовония помогают от насекомых, и, заслышав приближающиеся шаги, убегает с глаз долой. С разных сторон, каждый по своей тропинке, к столу приближаются трое немолодых уже людей в широких белых халатах. Их брови подведены, веки насурмлены, щеки нарумянены, губы напомажены, а зубы покрашены в глянцевый коричневый цвет. На лбу у каждого мелкий рисунок красной охрой, похожий на поставленную между бровей магическую печать. Их лица мрачные и неподвижные, и когда они машут друг другу оранжевыми ладонями, никаких чувств не отражается в их глазах. За каждым идет смазливая филиппинка с белым зонтом и таким же белым опахалом. Какой-то эсхил персы, но именно так все и выглядело, Таня, вот клянусь. Мы втроем садились вокруг коричневого мраморного стола. Ренат выкладывал на него табакерку с тончайшим порошком, натертым на машинке с яхты. Брезгливо вдыхал сандаловый дым и спрашивал каждый вечер одно и то же. «Демчинский точно из Варанаси?» Юра каждый раз отвечал: «Оттуда, оттуда». Коричневый мрамор был выбран потому, что на нем лучше видно белое, чтобы делать дорожки прямо на столе. Кокаин, конечно, ни капли не веселил, мы относились к нему просто как к болеутоляющему средству. До революции 17-го года его в России так и употребляли, а душу, по воспоминаниям Блока, радовали мороженым и пивом. Сделав ингаляцию, мы запивали одно лекарство другим. Я глотал соточку вульгарного джимбима, Юра употреблял коньяк со льдом, а Ренат — граппу. Затем начинался сеанс пустословия. «Праздные никчемные слова, по сути своей, есть ложь», — сказал кто-то из древних. И мы искренне надеялись, что это правда. Нам повезло, что среди нас был Юра. Он происходил из почтенной зубоврачебной семьи, сам учился на стоматолога и знал множество леденящих душу историй о том, как в наши дни работает ставшее бизнесом здравоохранение. Каждый вечер он прогонял что-то новое. Теперь ведь как? Доктор, например, меняет коронки на зубах, а у терпилы с другой стороны импланты. Так он ему специально коронки сделает ниже, чтобы на импланты давление поднять. А когда у терпилы кость вокруг имплантов через пару лет рассосется, доктор его на операцию пошлет к жене удалять импланты и подживлять искусственную кость. Графт — дело дорогущая процедура, риск 20%. Если повезет, терпила еще лет 5 будет с зубами. А к тому времени, как графты сделают, уже коронки пора будет менять. Хороший врач сегодня сразу за дел готовит на будущее. Один раз в руки к нему попал — уже не съедешь. Сейчас могут сделать дешево, но плохо, или дорого, но плохо.